Лялин Валерий Николаевич. Рассказы алтарника. Однажды за столом в церковном доме, во время трапезы, после воскресной литургии, был разговор. Разговор был мирской, ничего особенного. Но все же его можно было и не заводить за столом. И все сидящие как-то забыли, что все, что намолено за литургией, бес лукавый, окрадывает при таких разговорах. Была за столом и одна блаженная бабка, которая когда-то работала дворником и была ушиблена куском льдины прямо по голове, после чего, сделавшись блаженной, получила дар предвидения. Так вот она, доев жирные щи и облизав ложку, изрекла на нас пророчество. «За то, что вы за столом ведете такие непотребные разговоры, Господь рассеет вас по лицу земли, и на будущий год за этим столом останется один только батюшка». И что же? Она как в воду глядела. Церковную повариху и клерошанку занесло в Сибирь, алтарника во Францию, псаломщик упокоился на кладбище, церковного старосту переехала машина, и он недвижимо лежал дома. Казначейшу унесло в Краснодарский край, а регент осел в Питере. А вот почетный член двадцатки угодил в мордовские лагеря, где отбывал срок. Дивен Бог во блаженных своих. Вот и говори после этого, что не стоило тогда обращать внимание на придурковатую бабку. Помню, батюшка за это пророчество изгнал ее из-за стола в чулан. Правда, туда ей во след была отнесена миска гречневой каши с гусиной ножкой. Но, как видите, это не спасло нас от приговора, и Божье наказание свершилось. Было это в брежневские времена, и я тогда крепко дружил с алтарником Игорем, очень любившим и почитавшим батюшку Серафима Саровского. Игорь был высок ростом, лик имел смиренный и кроткий, характер невзыскательный и тихий. По обеим сторонам лица висели плоские русые волосы. Всегда виноватая улыбка пряталась в негустой бороде. Всегда немного согбенный и медлительный, в нем за версту можно было определить духовное лицо. Деревенские старухи за глаза называли его «апоштол». Живя при церкви, он всегда был на побегушках у матушки, и посему сам называл себя работником балдой. Всегда он находился в мирном расположении духа и охотно прислуживал батюшке и в церкви, и дома. Батюшка был молодой и веселый, с живыми карими глазами, и любил потешать нас всякими семинарскими побасенками и шутками. Так он спрашивал нас, знаем ли мы толкование псалма, где говорится «бездна бездну призывает». Мы, конечно, не знали, и он весело пояснял, что это дьякон дьякона обедать зовет. А когда к нему приходили гости, он кричал на весь дом «Игорь, преисподню!» Это означало, что Игорь должен был лезть в подвал, где в бутылках хранилось вино. Игорь никогда никого не осуждал, правда, всегда ворчал на регента за то, что тот обложил натуральным налогом своих певчих, бабок. Одна старуха должна была нести ему кислую капусту, другая — картошку, третья — соленые грибки, четвертая — варенье, их так и называли, грибная старуха, картофельная, капустная, а самого регента царем халдейским Саргоном и мытарем Закхеем. А Игоря, однако, клиросная бабка благословила очень благодатно написанным образом преподобного Серафима Саровского. Как-то сидели мы с Игорем после всеночной церковной сторожки, пили чай с ванильными сухарями, слушали, как в печурке трещат дрова, и он, смотря на огонь, рассказывал мне своим проникновенным баском. Много раз в жизни я собирался посетить святые для меня места, где подвязался дорогой моему сердцу старец Серафим Саровский. Но как меня не тянуло туда попасть в Саровскую пустынь, охраняемую злыми темными силами, было невозможно. На святых землях как бы сидела громадная жаба или огнедышащий змей Горыныч. Божьи люди меня предостерегали: не ходи, там везде колючая проволока, охрана, собаки, вышки, строжайшее наблюдение день и ночь. Кто дерзнул преодолеть эти дьявольские заграждения, тот навсегда исчезал неизвестно куда. Это была особая зона, когда даже при приближении к ней чувствовалось какое-то напряжение и тоскливый страх. Но все же я решил ехать. Подкопил денежку, отпросился у батюшки-настоятеля и пошел к своему духовнику просить благословения. Духовник, старец, долго молча теребил свою бородку и, наконец, сказал: «Дело благое задумал ты, раб Божий, но готовься пострадать за Христа и за батюшку Серафима, а, может быть, и убиен будешь. Сатана охраняет это место и никого не допускает, и если с Божьей помощью ты туда попадешь и вернешься, то он, князь тьмы, посрамлен будет. И все же батюшка Серафим тебя охранит. Запасся я кусачками колючую проволоку перекусывать, толстыми резиновыми перчатками на случай, если ток в проволоке пущен. Стал карту рассматривать. Батюшки, а Сарова-то нет. Как будто корова языком слезала или в тартарары провалился. Что за притча такая? Что же там демоны понастроили-то? Взял я с собою харч на неделю, на грудь повесил благословенный образок серебряный, на одной стороне старец Серафим, а на другой радость всех радостей, Божья Матерь умиления. Поехал. Через сутки добрался до Арзамаса. Дальше пошел пешком. Все по глухим местам, по компасу. На дороге не выходил, селение обходил. Ночевал в лесу. Холодно, осень, туманы. Наконец добрался я до зоны. Лес кончался. Далее, смотрю, все вырублено. Спаханная полоса, колючая проволока, два ряда, вышки. Дождался темноты, пополз на брюхе по полю, прополз спаханную полосу и добрался до проволочного заграждения. Стало темно, да и туман густой навалился. Ну, думаю, Господи, благослови. Когда лесами шел, все молился. Почему-то из путерика все на ум приходило. Яко же тело алчуще желает ясти и жаждуще желает пити, так и душа. Отче мой Епифаний, брашно духовного желает, не глад хлеба, не жажда воды погубляет человека, но глад вели человеку. Бога не моля, жити. Значит, полежал, послушал тихо, достал кусачки, одел резиновые перчатки, начал перекусывать проволоку. Ну и проволока пыхтел, пыхтел, едва перекусил. Боже правый, что тут началось? Сирена заревела, прожекторы включились, затрещала автоматная очередь. Я по-пластунски назад. Как меня до леса донесло, и сам не знаю. Хорошо лег плотный туман. Ну, батюшка Серафим, помогай. Бежал, как конь. Не знаю, была погоня или нет, но всю ночь бежал без отдыха. Выбросил кусачки, резиновые перчатки, спал в лесу, постоянно молился. Наконец вышел к станции Теша. Забрался в товарняк, спрятался на платформе со щебенкой. И вот, слава богу, добрался до дома. Пришел к духовнику, рассказал о своих приключениях. Он выслушал и говорит: «Чадо мое, испытание твое было велико и опасно, но Господь приобрел в тебе верного сына, и батюшка Серафим не оставит тебя никогда». Велики еще силы сатанинские, и земля батюшки Серафима еще в плену. Но придет время, и рухнут все преграды, и опять запоют Пасху в Сарове. И только через много лет, когда повалилась власть коммунистов, узнал я, что в Сарове, где подвязался святой батюшка Серафим, где он, стоя на камне день и ночь, молясь за грешный мир, угнездились советские бомбоделы, ковавшие дьявольское атомное оружие. Вот так батюшка Серафим первый раз спас меня от погибели. Недавно он спас меня второй раз. Игорь поставил остывший чайник на печку и продолжал. Значит, месяц назад, в феврале, после службы, поехал я в город к себе на квартиру. Приехал, поужинал и прилег отдохнуть с книгой в руках. И вдруг погас свет. Посмотрел, квартирные пробки в порядке. Взял фонарик и спустился на первый этаж, под лестницу, где были электрощиты. С улицы через окно падал свет и слабо освещал площадку первого этажа. Цементный пол был скользкий от какой-то наледи. Я открыл железные дверцы щитового ящика, посветил фонариком и увидел, что не в порядке предохранитель. Сходив за проволокой, я шагнул к ящику и вдруг, подскользнувшись, обеими руками влетел в ящик на клеммы. Тут меня так стало бить током, трясти. Я хотел оторваться, но не мог. Я понял, что погибаю. Кричать был не в силах. Но мысленно закричал: «Батюшка Серафим, помоги!» И сразу же кто-то оторвал меня от щита и стал опускать на пол. В полумраке я увидел старичка в белом балахоне с медным крестом на груди. Когда я окончательно пришел в себя, никого не было. Я лежал на холодном цементе около щитов. Исправив предохранитель, я поднялся к себе в квартиру и припал к иконе преподобного Серафима. «Преподобный отче Серафиме, радуйся в бедах и обстояниях, помощниче скорой!» Кончив свой рассказ, Игорь встал, заварил чай и, разлив его по кружкам, продолжал. «В юности я с приятелем бродяжничал по Руси. Мы были что-то вроде хиппи, обросли волосами, бородками, в мешках прорезали дырки для головы и для рук и ходили в таком одеянии. Раз в Суздале, на площади, Мы потешали иностранных туристов, отплясывая дикий танец. Они нас фотографировали и кидали деньги и сигареты. Вдруг, откуда ни возьмись, появился странный старик, ну, вроде пустынника какого-то, с посохом в руке, встал и смотрел на нас, смотрел, а потом, как закричит на нас: «Вы что это, паразиты, землю русскую поганите?» Да как начал нас своим посохом охаживать, мы и бежать, он за нами. Забежали в какой-то сарай, отдышались, входит старик, садится на дрова и говорит: «Ну, ребятушки, так нельзя. Нельзя так, милый, грех это, то, что вы делаете. Убогий Серафим вам это не простит». «Который Серафим?» – спрашиваю. «Я», – говорит этот Серафим. «Тут на нас такой сон напал, правда, мы были и подвыпившие. Сразу повалились на сено и захрапели. Проснулись только вечером, старика нет. А был ли он? Может, нам приснилось? Но приятель говорит, что был старик, даже колотил нас палкой. Вот и синяк на руке есть». И так на нас этот старичок подействовал, что бросили мы их хиповать, поехали домой. Я после этого к церкви прибился, крестился, вот алтарник теперь. Да, прошло время, мы с Игорем расстались. Бог весть, какими судьбами он поехал учиться в Германию на богословский факультет. Не доучился, потом занесло его во Францию. Где-то около Страсбурга обитает в эмигрантском православном монастыре. И куда судьба только не закинет русского человека? А все это блаженная бабка. Не свались ей льдина на голову, может быть, было бы все в порядке.